Последствия. Час волка. Если в народе и поминают когда-нибудь короля Эйгона III, то называют его не иначе, как неудачливым, несчастливым или драконьей погибелью. Все эти имена ему дали не зря. А великий мейстер Манкин, долго служивший при нем, нарек Эйгона сломанным королем, что подходит ему еще более. Из всех монархов, занимавших железный трон, Эйгон остается, пожалуй, самым загадочным. Говорил он мало, а делал еще меньше. Горе и меланхолия снедали его всю жизнь. Четвертый сын Рейниры Таргариен и первенец ее от второго мужа, принца Дэймона Таргариена. Он взошел на престол в 131 году и правил 26 лет, пока не скончался от чахотки в 157-м. Эйгон был дважды женат и прижил 5 детей, 2 сыновей и 3 дочерей, но ни жены, ни дети, как видно, не принесли ему радости. Вряд ли он и знал, что такое радость и удовольствие. Охотиться не любил, верхом ездил лишь когда путешествовал, вина не пил и к еде был столь равнодушен, что ему часто напоминали о необходимости что-то съесть. Став взрослым, он одевался просто, все больше в черное, и носил лосиницу под королевским шелком и бархатом. Королем он, однако, сделался 11 лет от роду. Его описывают как мальчика высокого для своего возраста, с волосами серебристыми, почти белыми, и глазами темно-лиловыми, почти черными. Даже отроком он, по словам Гриба, улыбался редко, а смеялся и того реже. Мог быть учтивым и обходительным, но мрак, наполнявший его душу, никогда не рассеивался. Обстоятельства, при коих он начинал править, были далеки от благоприятных. Речные лорды, разбившие остатки армии Эйгона II в битве на Королевском тракте, шли на Королевскую гавань, ожидая новых сражений, но им навстречу под мирным знаменем выехали лорд Корлис Виларион и принц Эйгон. «Король умер, да здравствует король», — сказал лорд Корлис и сдал им город. Речные лорды, как ныне, так и тогда, представляли собой компанию сварливую и несговорчивую. Их войско, как сюзерен, возглавлял Кермит Талли из Риверана. Но не будем забывать, что сей 19-летний лорд по северному присловию был зелен, как летняя трава. Брат его Оскар, убивший в грязевой битве 3 человек и посвященный в рыцари прямо на поле брани, был еще зеленее и обладал к тому же щекотливым самолюбием, столь обычным для 2 сыновей. Талли из Риверана среди великих домов Вестероса занимали особое положение. Хотя Эйгон Завоеватель сделал их верховными лордами Трезубца, они во многом уступали собственным своим знаменосцам. У Бракенов, Блэквудов и Венсов было больше земель, и они, и даже выскочки Фрей из близнецов, могли привести под знамя Талли больше бойцов, чем сами хозяева Риверана. Малистеры из Сигарда превосходили их древностью рода, Моутоны из Синего Дола богатством, а Харренхолл, даже разрушенный и отягощенный проклятием, оставался куда более крепким замком, чем Риверан, и был в 10 раз больше оного. Деяния последних 2 лордов еще больше уронили репутацию Талли. Но теперь на сцену вышло новое поколение. Молодой Кермит твердо вознамерился остаться в истории как славный правитель, а Оскар — как славный воин. Весь путь от Трезубца до ворот Королевской гавани прошел рядом с ними еще более юный Бенджикет Блэквуд, лорд Древорона. Кровавому Бену, как прозвали его собственные бойцы, минуло всего-то 13. В этом возрасте благородные отроки служат обычно оруженосцами, ухаживают за рыцарскими конями и счищают ржавчину с хозяйских кольчуг. Лордом он стал, когда сир Амос Бракен в битве у Горелой Мельницы убил его отца Сэмвела и не захотел передать командование войском Блэквудов кому-то постарше. После озерной битвы он, как гласит история, разрыдался при виде стольких павших, но сражений вслед за этим не сторонился, а прямо-таки рвался в бой. Он помог прогнать Кристона Коля из Харренхолла, перебив его фуражиров. Он командовал центром во второй Тамблетонской битве, а в грязевой предпринял фланговую атаку и разбил штормовое войско, благодаря чему речные лорды и одержали победу. Говорят, что в придворном платье лорд Бенджик отказался сущим мальчишкой, длинным, тонким, чувствительным и застенчивым, но броня и кольчуга преображали его. В свои 13 он повидал больше битв, чем иные за всю свою жизнь. В войске, которое Корлис Баратеон встречал у Божьих ворот, были, конечно, и другие лорды, и знаменитые рыцари. Но после грязевой битвы три юнца выдвинулись в бесспорные воеводы и сделались столь неразлучны, что их называли просто «три паренька». Войско сопровождали две незаурядные женщины. Алисанна Блэквуд, по прозванию «Черная Элли», приходилась сестрой покойному лорду Сэмвеллу и теткой юному Бену. Сабита Фрей, леди близнецов, вдова лорда Фореста и мать наследника, происходила из дома Випренов. Грип описывает ее как остроносую языкатую ведьму, любившую верховую езду больше танцев, кольчугу больше шелков, убивавшую мужчин и целовавшую женщин. Лорда Корлиса, слава которого гремела по всему Вестеросу, пареньки знали лишь понаслышке. Они готовились к осаде и взятию города штурмом и были приятно удивлены, когда им поднесли столицу на золотом блюде. Весть о смерти Эйгона II вызвала у них сходные чувства, но Бенджикот с тетушкой остались недовольны тем, как он умер. Яд — оружие трусов, и нет чести в тех, кто к нему прибегает. Радостные крики катились по полю. Речные лорды один за другим преклоняли колено перед молодым принцем и признавали его своим королем. Горожане приветствовали победителей из окон и с крыш. Красивые девушки целовали воинов. «Недурственное представление вышло», — говорит Грип, подразумевая, что подстроил все это Ларис Стронг. Золотые плащи, выстроившись вдоль улиц, опускали копья перед тремя пареньками. Победители вошли в Красный замок, где лежал у железного трона покойный король, оплакиваемый матерью королевой Алисент. Тут же собрались остатки его двора. Ларис Колченогий, великий мейстер Орвилл, сир Перкин Блоха, Септон Евстахий, Грип, сир Джайлз Бельграф и еще четверо королевских гвардейцев, разные мелкие лорды и домашние рыцари. Орвилл от имени всех назвал речных лордов освободителями. Последние сторонники Эйгона II продолжали сдаваться. Бравосцы высадили в синем доле лорда Леовина Корбрея с половиной войска, набранного леди Арен в долине. Вторая половина под началом его брата сира Корвина высадилась в Девичьем пруду. Оба города встречали воинов долины цветами и устраивали для них пиры. Стоквард и Росби проворно спустили знамена с золотым драконом Эйгона II и подняли взамен красного дракона Эйгона III. Гарнизон драконьего камня, оказавшись упорнее, запер ворота и продержался 3 дня и 2 ночи. На третью ночь слуги, конюхи и повара взялись за оружие и перебили во сне многих людей короля, а остальных привели в цепях к молодому Алину Велариону. Септон Евстахий рассказывает о невиданном ликовании в королевской гавани. «Половина города валялась пьяная», — поясняет Грип. Тело Эйгона II предали пламени в надежде, что все зло его недолгого царствования сгорит вместе с ним. Тысячи людей взобрались на холм Эйгона послушать, как юный принц провозгласит мир. Намечалась пышная коронация. Вслед за коей должна была последовать свадьба Эйгона III и кузины его Джейгеры. Туча воронов взмыла над Красным замком. Тех, кто держал сторону покойного короля в Староместе, Просторе, Бобровом утесе и Штормовом пределе, приглашали явиться в Королевскую гавань и присягнуть на верность новому королю, обещая безопасный проезд и полное прощение. Новые правители расходились лишь в том, как поступить с королевой Алисент. В остальном между ними царило согласие. Почти 2 недели.